Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии, напомню, Константин Мацан. И сегодня у нас в гостях организаторы и идейные вдохновители концерта, который будет 25 апреля в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя, пасхальный концерт мужского хора «40-40». И у нас в гостях руководители и организаторы этого хора Андрей Кормухин, координатор движения «40-40», и Георгий Сызранцев, продюсер хора «40-40». Мы заговорили в прошлой части программы об этой особой краске, об этом особой нише, если можно так сказать, культурной, музыкальной, того, что есть мужской хор. Я бы сейчас хотел Георгия на эту тему послушать.
Вот Андрей начал говорить, что дети — это отдельное звучание, женщины — это совершенно разная краска, а мужской слаженный хор — это глубокие ноты, это глубокие краски, это бархат, чего нет у женских голосов в принципе. У нас есть бас профунда, это редкость. Сегодня не каждый коллектив имеет баса профунда, который может, вот по нашему хоровому языку, так сказать, поставить октаву. Вот у нас эта октава ставится, то есть внизу звучит вот эта красота.
Вообще говорят, что... Может быть, это слухи, но в мужской части населения низких голосов становится меньше. То есть теноров сейчас больше, чем басов.
Согласен.
Может быть, так всегда было, я не знаю.
Мягчаем! Мягчаем! Мужики! Надо становиться все-таки мужиками и возвращаться к нашим корням.
Это правильно. Причем, я вам так скажу, как музыкант, петь тенором в разы легче. Но вот если петь эстраду, так это вообще просто. А если петь академическим, правильным поставленным голосом, то петь внизу, если у тебя нет низов, тяжко. Но без низов никуда. У нас прекрасные примеры того же Муслима Магомаева, да? У него и верха были чистые, и он доставал эти ноты, и красивые бархатные низа были. И вот как раз-таки мужской хор своим чистым звучанием может и сверху, и снизу.
Как вы меня сейчас так укололи. Я в детстве в хоре пел в первых сопрано всегда. Я поэтому как-то так...
К тенорам
всегда испытывал некоторые пики.
Потом все становятся мутантами, все мутируют, и потом меняются голоса. Аналогично тоже был сопрано.
А вот мы заговорили про детские хоры, на самом деле...
У нас хор здесь сопрано собрался.
Три сопрано, да, три тенора в студии «Радио Вера». А смотрите, вот про детские хоры мы заговорили. Я помню, что у нас однажды была тоже программа на эту тему с хормейстером детского хора церковного. И прозвучала мысль, которая меня и как тоже музыканта, и как папы, как отца, очень так вдохновила и зацепила, что если ребенок поет с детства в церковном хоре, то помимо того, что это там погружение в церковную жизнь, осмысленность литургии сразу задается автоматически, это еще и мощный крючок для того, чтобы ребенок в подростковом возрасте из церкви не ушел, потому что он привык храм воспринимать не как времяпрепровождение на выходных, а как дело, как работу, грубо говоря. То есть ему нет нужды отказываться от этой привычки, потому что это не привычка, это уже некое дело, в котором он себя ощутил, в которое ему удается. Что вы об этом думаете?
Ну, я тут возьму, наверное, лидерство на себя. У Георгия только недавно родился первый, да, сын?
Первый.
Поздравляем.
Сын. Ему... Серафим Георгиевич.
Да, так что ему только стоит это пережить, предстоит пережить в своей жизни. Ну, а мне, как опытному папе, конечно, безусловно. Дело в том, что вовлечение, как я уже изначально говорил, в литургию певчих, вот... прохождение через вот этот духовный подъем, когда ты не просто стоишь на литургии, и священник зачастую в силу разных причин говорит на церковно-славянском языке, не всегда детям это понятно. Там есть родители, которые объясняют, есть родители, которые не объясняют, и поэтому ребенок часто оказывается в такой как бы зоне отчужденности. То есть он понимает, что он должен там быть, потому что что папа с мамой сказали, да, и, может быть, где-то там понимает, что там происходит. А вот когда ребенок участвует в хоровом пении, когда он участвует в служении, конечно, он воспринимает это по-другому, да и поет он, как правило, часто на церковно-славянском языке, ему открывается и красота языка, и понимание больше возникает, и через это, конечно, он уже становится более воцерковленным и меньше шансов, что он в силу там переходного возраста, каких-то определенных метаморфоз в его жизни из храма уйдет.
Мне всегда было интересно спросить у человека, который поет на клиросе. Говорят, что клиросное искушение самые сильные. То есть вот есть такой даже меня в свое время поразивший и позабавивший анекдот или были, как вот происходит пение на клиросе. Стоят два человека и беседуют, там два мужчины, и беседуют, например, о том, как, значит, новую машину один купил. Говорит, я вот тут был в автосалоне. Господи, помилуй. Так вот, и мне там цену предложили, на самом деле нормально. Господи, помилуй. И вот так вот как бы идет жизнь. И говорят, что вот это очень трудно с этим бороться. То есть, на самом деле, как ни парадоксально, петь на клиросе и участвовать всем сердцем в службе — это очень-очень тяжело.
Я сразу отвечу на два ваших вопроса, на предыдущий, и продолжу Андрея, и на следующий, который вы задали. Храмовое пение даже прописано у вокалистов, чтобы они ходили, солисты-вокалисты, там, тенор, бас, сопрано и так далее, чтобы они приходили в хор настраивать уши. Это немаловажно для музыканта.
Прописано где? В учебном плане?
Да, ну, негласный учебный план, чтобы они ходили и именно в православный церковный хор настраивать интонацию, а, б, настраивать и учиться чтению с листа. То есть это такое похождение, прихождение в храмы и на церковный клирос — это большая такая подноготная польза.
Школа жизни.
Школа, да. Вот. А что касаемо вашего второго вопроса, отвечаю, как человек поющий. Да, к сожалению, это большая беда, что, находясь на клиросе, ты думаешь не только о том, что сейчас надо спеть, но ты думаешь о своей жизни, где, куда надо успеть заехать, что купить, что продать и так далее. Это где ты еще не успел, где ты сегодня должен побывать. Большая беда сейчас — сотовые телефоны. Сейчас и социальные сети, и все завязаны под эти сотовые телефоны. И, к сожалению, даже когда регент дает тон, когда уже открыты ноты, а тебе приходит какое-то сообщение, на которое ты должен ответить, бывает так, что ты отвечаешь, а вступаешь уже на следующий такт. То есть ты уже не имеешь того настроя и музыкального, и духовного, чтобы влиться в это произведение уже начатое. Это беда.
Знаете, с другой стороны, я вот так сейчас сам задал эту тему, с другой стороны думаю, ну это же не беда только певчего. Это ситуация, в которой каждый верующий, вот я как мирянин прихожу на службу и понимаю, что нужно собрать мысли сейчас. Они витают точно так же, как у певчего, да, наверное. Может быть, даже еще хуже, потому что ему-то хоть надо какой-то куда-то привязываться, что-то делать и собираться вынужденным. А человек обычный может на службе простоять все два часа и, в общем-то, так и не помолиться. Где-то вот просто
побывать мыслями в другом месте. Знаете, что скажу?
Это проблема общедуховная, в принципе, человеческая.
Вот на вот это Рождество, которое было в прошлом году, я первый раз за свою сознательную жизнь стоял на службе как прихожанин. Вы себе не представляете, насколько я много нового узнал о службе. Я вслушивался в тексты, я понимал, о чем идет речь. Мне так меня было радостно за себя, что да ничего себе. А чего я раньше-то упускал этот момент, когда я ежедневно и каждую субботу и воскресенье находился в храме. И я и себя корил. Но вот я получил такое удовольствие, что я теперь знаю, например, Рождество, из чего оно состоит, про что там.
Слушай, у нас
изнутри.
Тут в студии три церковных человека. Поделитесь опытом, как собирать ум, как собирать мысли на службе.
Константин, ну, так сразу хочется себя ощутить там, Серафимом Саровским или Сергием Радонежским, но, к сожалению, не являюсь таковым, безусловно. Конечно, это одно из самых больших искушений. И это, наверное, не побоюсь ответить за нас всех троих, наверное, это одна из самых тех больших проблем, с которой мы к батюшке приходим на исповедь все втроем, и из раза в раз это повторяем, что батюшка, молюсь, а думаю о мирском, или слушаю службу, а думаю о мирском. Ну вот, да, к сожалению, это вот наша задача, как православных христиан, бороться с этим грехом, чтобы уметь в себе стяжать это молитвенное состояние, уметь слушать молитву, уметь молиться. Наверное, для этого одной жизни мало. И отвечать нам за это будет достаточно сложно. Поэтому вот это мое такое мнение.
Мы заговорили про в самом начале программы про то, что у вас будет колокольный звон и колокольная установка, наверное, видимо, да, на концерте. Насколько я понимаю, это вообще отдельная вселенная. Вот и хоры отдельная вселенная, а уж еще более отдельная вселенная – это колокольный звон, где вообще особая мелодика, особая музыка. И как это слушать, как это вообще работает на сцене, мне лично никогда не было понятно, хотя вижу, что это работает.
И мне тоже было непонятно. То есть, когда Георгий обратился с предложением, я говорю, а точно как это вообще? Тем более, когда он сказал, ну, когда он сказал, что это будет мастерская Ильи Дроздихина, а мы знаем все Илью, знаем его профессионализм.
Его подход к делу.
Его подход к делу. Ну, как бы я сказал, ну, хорошо, послушаем.
Ну вот, и я с Ильей как раз-таки поговорил, он говорит, ты понимаешь, что у колокольного звона свой особый строй, там нету тональностей до мажор, ре минор и так далее, у них выше, ниже, громче, тише, и говорит, и как это мы сможем совладать с хором, делать большую звонницу, где 10-12 колоколов, не имеется возможным, потому что мы эту колокольню сделали для выездов в регионы на концерты, то есть она такая, облегченный вариант, 5 колоколов, и с учетом вот этих 5 колоколов, вряд ли будет хорошо звучать с хором. Я говорю, а давай пробовать, под лежачий камень вода не течет. И мы нашли ряд произведений, где колокола начинают, делают зачин к началу произведения. Мы уже на существующем звучании колокола останавливаются, хор вступает, хор заканчивает и колокола вступают. Мы вышли из ситуации, и в целом картинка звучит прекрасно. Вот.
А вот с точки зрения того, как влияет эта музыка, этот звук на слушателя, вот когда поет хор, мы слушаем текст, мы слушаем бас профунда, мы слушаем, в принципе, звучание, это консонансы, это гармонии, это очень, это понятно хотя бы, как мы это воспринимаем. Вот это совершенно особая мелодика колоколов, она что дает слушателю, что дает, не знаю, душе слушающего? Как нужно, опять-таки, мне, как слушателю, который может на концерт прийти, ну, как-то себя настроить на то, зачем я иду это воспринимать?
Ну, это будет прекрасным дополнительным таким современным словом «бонус», потому что вы пришли все-таки послушать хоровое пение, а вам в дополнение идет живой колокольный звон. Поэтому акцент мы сделаем все-таки не на колокольном звоне, а на хоровом звучании.
Ну, в общем-то, как и во время службы, да, то есть, как вот, ну, употреблю тоже слово, хотя оно, конечно, здесь такое, как инородный бонус, да, но во время службы колокольный звон, он тоже является определенной краской, да, дополнением к службе, а пение, оно является таким основополагающим, неотъемлемой частью самого служения. И вот здесь то же самое будет происходить. То есть, конечно, здесь не будет отдельное, вернее, одно отделение будет колокольного звона, второе отделение будет хорового пения. Конечно, это будет прежде всего хоровое пение, которое будет дополнено определенными вкраплениями колокольного
красками,
звона, как
да.
и на службе да. на православной.
Также и у нас будет концерт открываться колокольным звоном и закрываться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Андрей Кормухин, координатор движения «40-40», и Георгий Сызранцев, продюсер мужского хора «40-40», сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Вы упомянули, что второе отделение концерта, которое будет 25 апреля в зале церковных соборов, будет состоять из уже не из духовного репертуара, а из светского. Это будут военные песни, народные песни и так далее. Это всегда поднимает вопрос о, скажем так, границах допустимого в репертуаре для мужского хора, который так или иначе считает себя православным и как-то позиционирует себя как православный. Что я имею в виду? Вот есть уже, в принципе, понятная и привычная вещь, когда хор православный, церковный поет песни советских композиторов военные. Это здорово, мы это любим, мы это слушаем. Есть, может быть, в каком-то смысле более провокационные вещи. Я, допустим, помню, как какой-то хор мужской пел «Go Down Moses». Да, тоже библейская тема, между прочим. Вот. Или совсем такие хулиганские, но по-доброму хулиганские, когда, помню, видел видео в интернете, когда хор Одесской семинарии мужской поет Хавнагилу. Это смешно, лет, это очень здорово. Это, понятное дело, что это ни в коем случае не какая-то каноническая практика, но это такой вот юмор, православный юмор, добрый, здоровый, такой вот, можно улыбнуться. Есть какая-то репертуарная политика, каковы ее принципы, есть ли границы допустимого у хора? Что вы об этом думаете?
Ну вот здесь важный этот вопрос, потому что мы, безусловно, не являемся хором, как многие православные хоры, как мы знаем, там наши знаменитые Сретенский, Даниловский, Валаамский, хором при монастыре или при храме.
Церковным, да, церковным, в смысле слова. Да.
Поэтому, так как это хор общественной организации православных христиан, то, соответственно, у нас, конечно, руки немножко развязаны больше, чем у тех хоров, которые я перечислил. И в этом плане определенная музыкальная вольность, наверное, нам где-то больше позволительна, чем им. И, наверное, в будущем мы будем этим пользоваться, но внутренняя цензура, она, безусловно, должна присутствовать. Конечно, это не должно быть фривольные песни, которые будут не сочетаться с нашей православной традицией. Конечно, это могут быть песни, в том числе и современных композиторов, и вполне может быть, если текст и смысл песни будет соответствовать, ну, так скажем, традиционным ценностям, это могут быть и произведения и западных композиторов, про которые вы сейчас говорили в будущем. Но в данном концерте мы вот решили, так как он будет проходить, с одной стороны, после, ну, в пасхальные дни, прямо сразу после Пасхи, а в то же время в преддверии второго нашего большого праздника, уже такого общенационального Дня Победы, мы решили все-таки вот сконцентрироваться на двух этих датах, и вокруг них вот наш репертуар построить. То есть это будут песни патриотические, содержания, казачьи, потому что, ну, казачьи песни, они, как правило, в своей подоплеке, ну, если не напрямую, а, как правило, во всех песнях казачьих все равно имя Бога присутствует, упоминание праздников присутствует или святых присутствует, поэтому, ну, грех и нам не отдать дань нашим предкам и не исполнить эти произведения.
Георгий, а вы что думаете о репертуарной политике?
Вот я как раз-таки после казачьих песен, которые сказал Андрей, я хочу акцентировать внимание, что один из наших солистов, который сегодня я еще не представлял, это Александр Тарадзе. Это мой прекрасный друг, сотоварищ, соратник. Александр Тарадзе – это заслуженный артист Республики Ингушетия. Это добрый большой человек. Вот мы, мужской коллектив, да, разные у всех и отношения к, там, к вере, к политике и так далее, да, но мы мужики.
Нет, к вере у нас одинаково. А тут ты сейчас скажешь на радио «Вере», что разные отношения. Нет, имеется в виду глубина веры.
Глубина, все да. верно, все верно. И вот Саша – это такой большой, добрый человек. И, казалось бы, он может и быть и солистом, и артистом хора, но когда он выходит на аванс-сцену, то есть становится ближе к зрителю, из него выходит такой красоты звук, громкий, чистый, красивый, интенционно чистый. И как раз-таки одно из казачьих произведений «Люба, братцы, Люба» будет исполнено Александром Тарадзе.
А так... такой будет грузинский казак у нас исполнен.
Да, видный. Круто. Хлопец. Да. Вот. А так лейтмотив всего второго отделения – это как раз-таки патриотизм, достоинство, вера, любовь к родине, любовь к отечеству.
Я бы вот еще о чем хотел вас в этом смысле спросить. В принципе, традиция российской музыки, не только духовной, а в принципе российской академической классической музыки, знает примеры, когда великие светские композиторы обращались к религиозной теме напрямую. Это Рахманинов, это Чайковский и многие-многие другие, Мусоргский. И в любую эпоху, вплоть до сегодняшнего дня, композиторы, которые не являются, ну, скажем так, которых мы не можем как-то назвать напрямую церковными, обращаются к религиозной тематике и не могут этого избежать вплоть до сегодняшнего дня. Там, причем не только русские. Там Джон Тавенер, известный британский композитор, Арве Пярт сегодня, один из самых известных композиторов, которые ни один из них не могут так или иначе эту тему обойти. А для вас, как для музыкантов, в чем здесь секрет? Как вам кажется, почему творец без этой темы не может обойтись?
Ну, было бы на самом деле странно, если бы композитор, да вообще любой творческий человек, и художник, и скульптор, и литератор, затрагивая любые художественные образы, которые бы он хотел выразить своим творчеством, своим искусством, в итоге, в своем, испробуя различные краски, там, музыкальные или палитру, художественные краски, да, в итоге не пришел к тому, что он хочет себя проявить в высшем искусстве. А, простите, скажу эту фразу еще раз. Нет более высокого искусства, чем богослужение, чем то, что дал нам наш Создатель. Господь наш Иисус Христос, заповедовав нам вот это служение, литургику и все остальное. То есть, по-любому, если ты чувствуешь в своей жизни присутствие Бога, если ты творческий человек, ты все равно захочешь каким-то образом выразить и свое отношение к этому. Ты все равно будешь возвращаться, если ты художник, ты все равно будешь прописывать, если не иконописцем ты будешь, то хотя бы какие-то художественные образы, обращенные к евангельским заповедям, к каким-то притчам, ты будешь все равно отображать в своем творчестве. Режиссер, ты все равно будешь стараться тему своего видения божественного промысла все равно постараешься отразить. То же самое «Сия чаша» не миновала и композиторов. Безусловно, они будут обращаться к музыке, к духовной. Ллойд Вебер, ну, ты в своем каком-то понимании будешь обращаться в виде рок-оперы «Иисус Христос», как ты это понимаешь. Если ты Мусоргский, если ты Пиарт, то ты будешь по-другому это все как бы своими произведениями отражать.
Ну, давайте еще раз напомним слушателям, скажем так, информационный повод, по которому мы собрались. 25 апреля в 7 вечера в зале церковных соборов пройдет пасхальный концерт мужского хора «40-40».
Да, дорогие друзья, мы всех вас рады будем увидеть 25 числа на нашем презентационном концерте, где мы с вами...
Первым.
Первым,
у вас будет уникальная возможность.
Это очень важный момент, что до сегодняшнего момента о хоре вроде говорят, но нигде хор еще не выступал. То есть для нас это будет стартовая страница. Первая чистая страница, после которой мы начинаем и гастрольную деятельность, и концертную деятельность. Мы рады будем видеть каждого из вас на нашем концерте.
У вас будет уникальная возможность присутствовать на первом концерте хора мужского 40-40. И как, понятно, что у него там история будет. Будут, наверное, концерты и лучше, чем тот, который будет. Хотя концерт будет прекрасный. Но у вас, вы всегда сможете сказать, что мы были зрителями на самом первом концерте мужского хора 40-40.
Спасибо огромное за эту беседу. Я надеюсь, что увидимся на концерте. Напомню, сегодня в гостях у нас были организаторы и идейные вдохновители концерта 25 апреля в Храме Христа Спасителя мужского хора 40-40, Андрей Кормухин, координатор общественного движения 40-40, и Георгий Сызранцев, продюсер самого хора, мужского хора 40-40. Я вас благодарю за беседу и рад вам сказать в этот день: Христос воскресе!
Воистину воскресе!
До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На радио «Вера».